Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники». У нас сегодня в гостях руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Семендей. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о венгерском восстании 1956 года. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и телеграм, которым мы вас призываем активно пользоваться, «Говорит МСК бот». Почему о венгерском восстании? Потому что годовщина в эти дни. И годовщина этих событий, ну понятно, что события были пролонгированы. Это был не один день, это было больше недели, если не ошибаюсь.
Ну, вообще-то гораздо больше. Если брать первую манифестацию, с которой все началось формально, хотя, конечно, там были предпосылки, и активность, она была понятна и заметна, и, кстати, отражается и в тех телеграммах, которые наш посол Юрий Владимирович Андропов из Венгрии отправлял в Москву. Ну, в общем, с 23 октября, и формально считается, что боевые действия закончились 8 ноября, но на самом деле, конечно, в общем-то, какие-то зачистки.
Продолжались.
Первые какие-то, так сказать, переходные моменты, в общем-то, до декабря, я бы так сказал.
Вообще, наверное, стоит поговорить о том, обстановка в странах соцлагеря, ситуация в самой Венгрии, то есть, чтобы понять, а какие были предпосылки к тому, что произошло.
Ну, вообще, это имеет очень много разных предпосылок и отсылов, и каких-то исторических моментов. Не будем забывать, что, например, структура, которая играла довольно заметную роль в венгерских событиях, а я также предпочитаю называть это венгерским восстанием 1956 года, потому что есть как бы две таких точки зрения, которые более идеологизированы. В советское время венгерские события назывались контрреволюционный мятеж венгерский, а в современной Венгрии тоже, хотя из патетических, патриотических чувств, предпочитает называть это венгерской революцией. Ну, если считать, что всякий переворот — это революция, наверное, с натяжкой можно так сказать. Но, в общем, конечно, венгерское восстание, да.
Почему-то интересно, на BBC, что ли, какой-то из иностранных изданий тоже, они посвятили этому на неделе статью, публикацию, и почему-то заголовок был такой: «Самая бархатная революция».
Ничего бархатного там не было. Это одна из самых ужасных, один из самых ужасных пароксизмов, который был в этот период, с кровавыми пытками, с демонстративным издевательством над пленными и трупами со стороны восставших и с довольно жестокой, конечно, политикой местных властей венгерских просоветских, конечно, это все было. Но, в общем, даже при всей этой пропаганде мы не встречаем каких-то прямых указаний на то, что советские войска участвовали именно вот в
кровавой бойне,
таких издевательствах над пленными или над трупами. Таких свидетельств нет. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что разный эмоциональный накал был, разная, скажем так, если это вообще можно назвать, политическая культура, вот и так далее. Но в целом, если брать то, о чем мы говорили, одной из организаций было такое вот, ну, скажем так, назовем это общество Шандора Петефи. Да? Шандор Петефи — это один из символов венгерской демократической, так скажем, мысли, культуры, хотя этнически он не венгр, но он как раз был и продуктом, и адептом мадьяризации славян. И вообще вот этот клубок венгерско-славянских отношений, отношений с другими соседями, он имеет долгую предысторию. И, в общем-то, почти за век до событий осени 1956 года были известны события, тоже венгерское восстание 1848-49 годов. Это, в общем-то, была часть таких вот вспышек революционных, которая была в Европе в то время. И тогда Венгрия была частью Австро-Венгерской империи, империи Габсбургов, даже точнее. И там как раз русские войска Ивана Паскевича участвовали в пацификации, так сказать, в умиротворении, подчинении Венгрии. И это было частью такой легитимационной политики. Поэтому, конечно, какие-то напластования были еще в прошлом. То есть события 1956 года, они имели как горячие актуальные моменты на эти конкретные годы, 50-е, да, так и предтеча. Это военный период, межвоенный период, когда в Венгрии была, ну, в общем-то, можно сказать, фашистская диктатура. Так и общий такой мейнстрим венгерского национализма, попытки решения каких-то своих вопросов территориальных и этнических с румынами, словаками, сербами. Это и Трансильвания, и Воеводина, и так
Венгры
далее.
Венгры не были пацифистами.
Ну, вообще, они довольно воинственные люди, если брать, например, скажем так, историческую предрасположенность к занятию определенными видами деятельности, то венгры — это воины, безусловно. У них воинственность была очень серьезно развита, и это исторически определено, безусловно, да.
Что происходило в Венгрии, ну, получается, накануне 56-го года? Вот, а общественно-политическая ситуация в стране, она какая?
Общественно-политическая ситуация определялась остаточными явлениями существования вот старого режима, который потерпел поражение в ходе Второй мировой войны. Напомню, Венгрия была одним из сателлитов и союзников Гитлера. У нее были непростые, так сказать, отношения и с другими союзниками, потому что, скажем так, с той же Румынией были отношения очень плохие. Но румыны в конце войны смогли извернуться и, сказать, как сейчас модно говорить в молодежных кругах, переобуться прямо в воздухе и вдруг предстать уже частью антигитлеровской, так сказать, составляющей. И даже румынский король получил орден Победы в результате. С Венгрией так не получилось, и они себя ощущали не хитрой страной, которая смогла как-то увернуться от очень серьезных последствий, каковыми была и Румыния, и Финляндия. А это был, так сказать, союзник Гитлера, который потерпел поражение. И на первых выборах в ноябре 1945 года коммунисты там получили даже при всем, так сказать, давлении и так далее всего 17%. Там первое место заняла такая мелкобуржуазная партия, так назовем ее. Вот там каких-то мелких хозяев. Вот. Но было принято решение сначала вроде бы вести политику в отношении Венгрии так же, как в отношении Австрии, но в том числе и были определенные моменты, связанные с определением их будущей судьбы, вывода войск и так далее. Но все это развивалось в эпоху нарастания холодной войны.
Сферы влияния.
Сферы влияния, холодная война, и если по Австрии удалось договориться, что это будет вот такая, ну, нейтральная, нейтрализированная территория, в 1955 году советские войска, как и не только советские, иностранные войска с территории Австрии вывели, то Венгрия, она уже считалась частью советского лагеря. Конечно, многие венгры были недовольны тем, что вот у Австрии такая судьба, а вот у Венгрии другая.
Недовольно тихо или недовольно громко?
Ну, сильно там громко-то было, так сказать, высказываться невозможно, потому что надо понимать, что Венгрии в сталинский период руководил Ракоши, а этот человек считался одним из таких яростных учеников Иосифа Виссарионовича и, в общем, наводил довольно жесткий режим. И инакомыслящим там было не забаловать.
То есть втихаря, что тут какие-то ячейки оставались?
Нет, ну, безусловно, коммунисты не были самой популярной силой и во многом держались на штыках, это надо понимать. Также надо понимать, что и там, так сказать, были и фашистские какие-то круги и настроения. Естественно, общество не прошло нормальные такой денацификации, ну, хотя там не было нацистского режима, ну, хорошо, дефашизации, да, просто сразу, так сказать, закреплялся там новый режим, без проработки истории, без вот этого разбора национализма венгерского, а он как бы подмораживался, и все. А это, конечно, приводило к тому, что проблемы эти не были изжиты, и в дальнейшем выстрелили. Ну и кроме того, там была история с тем, что в связи с смертью Сталина поменялась политика в Москве, и Ракоша уже смотрелся таким динозавром, решили сделать ставку на умеренных реформаторов, им Ринать, вот, он начал проводить реформы, надо сказать, что очень быстро заручился популярностью значительной части венгерского общества, потому что, ну, довольно грамотно он вел экономическую политику, социальную политику, при этом оставаясь человеком левым и, в общем, так сказать, не сильно выходящим за рамки коммунистической идеологии, но не догматиком, а скорее прагматиком. Но Ракоша и его окружение, они были довольно сильны в политических интригах и внутри партии. Но и надо понимать, что сила внутри партии — это одно, а общественная поддержка — это другое. И тогда они не очень, так сказать, коммуницировали между собой. В общем, удалось им Ринаде сковырнуть. И этот момент, он тоже был воспринят значительной частью общества и, кстати, и в партии, венгерской партии труда, аналог коммунистической партии нашей, было воспринято это все довольно болезненно. И Имре Надь стал таким вот как бы символом, что ли, национального сопротивления и национального здравого смысла вот в рамках тех реальных условий.
Что не нравилось? Вы говорите, что у коммунистов были, ну, современным языком выражаясь, низкие рейтинги в Венгрии. Но это означает, что кому отдавалось предпочтение? Буржуазии, может быть, правым? Или все-таки претензии были именно к идеологии, но не к социальному устройству,
ну,
что ли?
Ко всему. Дело в том, что Венгрии тогда жили очень бедно. Венгрия, как побежденная страна, участвовала еще многие годы сразу после войны, участвовала в выплатах репараций. То есть выплат победителям, вот, среди которых был как Советский Союз, так, там, скажем, Чехословакия. И это, конечно, накладывало отпечаток. Плюс не самая умелая налоговая политика, социальная политика, ускоренная индустриализация, ускоренный перевод на коллективное хозяйство сельских хозяев мелких. Это, конечно, вызывало большое раздражение, и надо сказать, что общество венгерское, конечно, эту политику не поддерживало. Ну и плюс Имре Надь, наоборот, сделал уже ставку на развитие легкой промышленности, там других моментов. Это, конечно, было и более обоснованно, и больше нравилось вот той части населения, которая выступала за улучшение жизни, реформы, ожидала что-то лучшего. Но, опять же, в самых разных кругах были разные настроения. Скажем, среди самые воинственные настроения были среди части рабочих и значительной части студенчества.
Ну, мало платили или работы не
это
было?
Это определяет. Это гормоны, извините, там другие вещи, так сказать, это понятно. Интеллигенция самые разные взгляды испытывала, от каких-то парасоциалистических до фашистских, натурально ультранационалистических. Среди интеллигенции было немало таких, скажем, интеллектуальных поборников
правых взглядов. Но с вашей точки зрения, Владимир Владимирович, какие просчеты допустила Москва в том, что в конечном итоге это и привело к бойне?
Ну, упустили, во-первых, Имре Надь. Надо было понимать, что это человек, который имел личный большой политический капитал. И даже если мы посмотрим хронику событий, то его первое заявление, оно скорее было умиротворяющее, оно пыталось как-то воздействовать и на тех, кто уже с венгерской стороны начал стрелять, и так сказать, на венгерские власти, и на советские власти, и так далее. И, в общем, это был последний момент, когда можно было каким-то образом воспользоваться его ресурсом, расколоть вот это вот венгерское движение, которое начало радикализироваться, отсечь этих радикалов и как бы вот перехватить знамя и заняться серьезными реформами. Я думаю, что такая возможность была. Более того, Имре Надь, он все-таки выступал он не был сторонником каких-то вот правых, правого реванша, условно говоря. Это все-таки был человек вот такой левокоммунистических взглядов. Он не был сталинистом, безусловно, но, в общем-то, и не был, там, как наша пропаганда говорила, адептом там, обратного захвата, там, помещиками, так сказать, власти и капиталистами. Но это было упущено. И потом непоследовательная политика в отношении применения силы. То запрещали стрелять, то выводили войска, то вводили войска. Конечно, был очень тяжелый период в целом в международных отношениях. Как раз конец октября — это острая фаза развития Суэцкого кризиса. Напомню, тогда Великобритания и Франция вместе с Израилем напали на Египет с целью оккупировать Синайский полуостров, и главная цель была — это контроль над Суэцким каналом. Надо сказать, что Великобритания и Франция действовали в данном случае без оглядки на США, и это, конечно, Вашингтону не понравилось, потому что при всей поддержке, которую Вашингтон оказывал своим союзникам и Израилю, но, в общем-то, всерьез ссориться с арабским миром тоже они не хотели. Такая самостоятельность Лондона и Парижа была воспринята очень болезненно.
Вы эти два события каким-то образом связываете?
Конечно. Дело в том, что Венгрия внезапно стала периферией. То есть она могла стать главным событием там, года, там, многих каких-то, так сказать, периодов. Но вот из-за событий на Ближнем Востоке, условно говоря, венгерская история маргинализировалась. Она была отодвинута на обочину. И, в общем-то, американцы давали понять, что всерьез впрягаться в эту историю они не будут. То есть определенная помощь там была, и тут...
Через Австрию.
Через Австрию, ну, это территориально. Но вообще, конечно, помогали и немцы, помогали и американцы, имеется в виду ФРГ. Вот. И, конечно, это было. Задействованы были и эмигрантские венгерские круги на Западе, и... иностранные разведывательные службы. Единственное, надо понимать, что ну, как бы они не были такими вот кукловодами, которые руководили всеми венграми. Да? Но они, естественно, раздували и помогали тем силам, которые были настроены весьма радикально.
Против Советского Союза. Конечно, конечно. Но здесь интересно все-таки, потому что из вашего рассказа следует, что были сторонники вот этого лагеря, были сторонники вот этого лагеря, но как-то они между собой уживались, критикуя друг друга, борясь за власть и так далее. А что же стало катализатором?
Ну, в данном случае я не сторонник разбора этих моментов, потому что это все нас ведет к тому, что мы можем как бы вот вниманием к поводу подменить внимание к причинам. Основная причина, как я уже говорил, это издержки смены власти в Москве и установление, так сказать, новой реальности после, после смерти Сталина.
Ну и плюс на Венгрию, наверное, то есть декларировалось, что это страна, естественно, социалистического лагеря, но при этом если много бы... ресурсов не вкладывалось
но
туда.
Но тогда, ну, это еще какие годы?
Ну, естественно.
Еще в Советском Союзе шло восстановление послевоенное, только-только заканчивалось, скажешь, как раз вот это тот рубеж, примерно 10 с небольшим лет, когда шло прямое восстановление народного хозяйства после войны. И я считаю, что, конечно, то, что позволили тогда убрать Имре Надя, вместо того, чтобы перетянуть его на свою сторону, и упустили его, это еще событие, надо было, конечно, внимательно за этим всем следить, в 1953-1955 годов. Все можно было упредить, он довольно ловкий был реформатор, и, возможно, реформируя Венгерскую партию труда и какие-то, так сказать, проведя реформы, он в значительной степени сбил бы этот накал. Но насколько надолго, история не терпит сослагательных наклонений, хотя, конечно, все мы любим рассуждать, что было бы, если бы. Но, во всяком случае, в этот год и таких кровавых событий могло и не быть. Вот. Хотя какие-то примеры были, было, например, восстание в Познане, в Польше, были события до этого в ГДР. Притирка режима и, так сказать, общества, она была очень непростой, безусловно.
Спрашивает 281-й, как повлияло освобождение военнопленных венгров, или это случайно совпадение во времени, Алексей спрашивает.
Ну, дело в том, что, конечно, настроение освобожденных венгерских военнопленных было в основном в этом плане понятно, но надо сказать, что это не было каким-то определяющим фактором. Вообще, если брать, например, венгерские вооруженные силы, то в целом они занимали такую скорее инертную позицию. То есть часть из них переметнулась к восставшим, часть восприняла это в штыки и сопротивлялась, но в основном старались уклоняться от, по возможности от каких-то таких моментов. И это, кстати, сказалось на том, что прямых жертв боестолкновений в венгерских вооруженных силах официальных, не тех, которые потом создавались уже восставшими, оно было минимальным.
Там, по-моему, 60 человек с обеих сторон, что-то такое.
Нет, нет, нет. В целом погибло много людей.
Нет, именно в ходе боевых действий вот это вот. Нет? Или еще больше?
Ну, с советской стороны считается, что погибло 669 человек, 51 пропал без вести, там, и так далее. Но это довольно большие цифры, и надо понимать, что самый страшный момент, по крайней мере для меня, вот во всей этой истории, это издевательство над пленными и над невооруженными людьми, которые были сотрудниками спецслужб или там МВД, партийными деятелями, издевательство над ними и над их трупами. И, конечно, это тяжелые бои в самом городе, потому что довольно много домов было разрушено, и бои там были очень серьезные с применением артиллерии, установок залпового огня, танков. Это, конечно, было очень тяжело.
Ну вот интересно, что на первом этапе, получается, это с 23 октября и примерно до конца месяца, позиция советского руководства в отношении именно ввода войск, она была довольно сдержанной. По-моему, за бескомпромиссную за бескомпромиссное использование силы выступал Ворошилов только. А что потом изменилось?
Ну, Ворошилов, собственно, а какое он имел всерьез отношение к этим делам? Министром обороны был Жуков. Там все решалось на уровне партийного руководства. И окончательное решение именно по силовому подавлению было принято тогда, когда стало понятно, что прямой войны с американцами из-за этого не будет. Вот. Ситуация довольно тяжелая, потому что это имело последствия для истории нашей страны, потому что какая-то часть реформ, которая была начата, она тоже была частично подморожена, потому что власти увидели опасность для себя уже внутри Советского Союза, что, скажем так, если кого-то расхлябать, распустить, не доглядеть, то вот это все может вылиться очень быстро от каких-то лозунгов, которые хоть и яркие, броские, но в рамках коммунистической идеологии, там, сказать, за все хорошее против всего плохого, до, так сказать, быстрого развития событий в антисоветскую, антикоммунистическую сторону. Мы это все видели в течение буквально нескольких дней, даже не недель, как это все происходило. И, скажем, заявление того же Имре Надя где-нибудь там в 20-е числа и попозже, так сказать, это совершенно разные заявления. Кроме того, его правительство совершило применительно к интересам Советского Союза очень опасный шаг. Это когда было заявлено о том, что Венгрия официально выходит из состава Варшавского договора и обращается к мировому общественному мнению с требованием, пожеланием, чтобы защитили ее от Москвы.
У нас в гостях сегодня Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Говорим о венгерском восстании 56-го года. Сейчас будет информационный выпуск, потом к вашим вопросам и звонкам, уважаемые слушатели.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». Говорим о венгерском восстании 56-го года. У нас в гостях руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Семендей. И, Владимир Владимирович, вы до новостей обмолвились о том, что стало понятно, что не будет войны из-за Венгрии между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, поэтому было решено ввести туда танки. Но 222 говорит, никакой войны с американцами бы не было, потому что Венгрия была в советской сфере влияния, и США это признавали, видимо, изначально.
Не совсем. совсем так, не совсем так. Тогда еще окончательно ничего не утвердилось, и, как я уже говорил, часть, скажем так, общественного мнения воспринимала Венгрию как составную часть Австро-Венгрии, в кавычках, да, то есть вот есть Австрия, есть Венгрия.
Угу.
И такое всеобъемлющее урегулирование отношений с Австрией пришлось как раз на предыдущий 55-й год. И то, как это было решено, значительную часть венгерского общества, которое не было прокоммунистическим, оно настраивало на вот такую обиду, что вот как так, вот там получилось, тут нет.
Угу.
Это играло свою роль, и со стороны это также воспринималось. Ну и надо сказать, что были большие баталии в Организации Объединенных Наций, была антисоветская резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, где действия Советского Союза осуждались. Угу. Ну, в общем, это не диво. Вот, такое бывало по разным странам, в том числе и по нашей стране, как давно, так и совсем недавно, вот, но, конечно, надо понимать уровень развития техники, политической техники в том числе, да, это был тот период, когда не было развито, скажем так, полицейское оснащение, методика, почти не было орудий нелетальной борьбы с демонстрантами. Да?
Угу.
Поэтому бывали совершенно брутальные истории, когда какие-то провокаторы с крыши стреляли по советским военнослужащим, открывался ответный огонь, естественно, в ходе него погибали, в том числе и не только эти провокаторы, если они вообще погибали, но и участники мирных демонстраций.
То есть,
не было, условно говоря, не было массовых, так сказать, дубинок, водометов, электрошоков, там, световых гранат, да, это была другая эпоха.
А статус-кво нужно было подтверждать?
Конечно, власть, она либо есть, либо ее нет.
7373948, ваши вопросы нашему гостю. Добрый день, алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Вы правильно сказали, что недобитые фашисты подняли мятеж. Они же дошли до Волги у нас. И поэтому Сталин вынужден создать был дальние рубежи от нашей страны, чтобы не подвозили бомбы атомные к нашим границам.
Спасибо, принято.
Да, ну, конечно, речь шла не только и не столько об атомных бомбах, но, безусловно, необходимость создания буфера от дальнейшей угрозы с Запада, это была частью советской стратегии, советской внешней и оборонной политики в послевоенный период.
Угу.
Но только частью. Конечно, это было и создание и развитие системы Объединенных Наций в рамках ООН, это и в дальнейшем Хельсинский процесс и так далее. То есть это было сочетание дипломатических усилий и, конечно, военных приготовлений. Часть из которых это отодвижение границ контроля над территориями и создание союзников, сателлитов на запад от наших границ, безусловно.
22-й говорит, если бы мы не ввели войска из Будапешта и Венгрии, вывели войска, прошу прощения, если бы мы не вывели войска из Будапешта и Венгрии в целом, в октябре никакой бойни не было бы.
Сложно сказать. Но дело в том, что мы же не могли вместо венгерских властей в открытую участвовать вот в этих процессах. Нужна была определенная легитимация. А там была чехарда с правительством и так далее. Я считаю, что, конечно, некоторая непоследовательность, там, вывод, вернее, отказ от участия в каких-то событиях, потом, наоборот, мощное их введение, оно имело упущение и по времени, и по качеству исполнения. Но методики были совершенно понятны. Было создано другое правительство во главе с Янушем Кадыром, революционное, которое уже противопоставлялось правительству Имре Нади. И часть, кстати, министров от Имре Нади потом перебежала. Там довольно много разных микросюжетов, которые тоже нужно учитывать при понимании этой ситуации. Но я искренне полагаю, что самые главные упущения были сделаны в период с 1953 по 1955 год. И если бы Имре Нади почаще приглашался в Москву, и если бы не эти пертурбации, потому что, ну, скажем, были у него какие-то там отношения с Кагановичем, Кагановича у нас убрали, там еще какие-то моменты. И если бы не упустили в этот период, если бы он был отшлифован, так сказать, и замыкался всерьез на советское руководство и плотно, я думаю, что мы имели бы выдающегося политического деятеля, который бы на том этапе сбил волну и, может быть, привел бы к каким-то успехам в реформировании народного хозяйства, политической системы. И, может быть, наоборот, Советский Союз бы чему-нибудь так подглядывал бы и учился, что, оказывается, можно проводить реформы, и это не приводит к взрыву. А так получилось ровно наоборот. Как говорится, дали попущение, и в результате все это привело к кровавой антисоветской вакханалии. Естественно, в Москве это использовали для того, чтобы, так сказать, внутри страны тоже начать закручивать гайки.
276-я Анна говорит: мадьяры пусть скажут спасибо, что им не припомнили их поведение под Воронежем и Сталинградом.
Да, эта тема, конечно, очень важна. Дело в том, что в связи с тем, что формально была создана Венгерская Народная Республика, то и, скажем так, проблематика участия сателлитов нацистов в преступлениях против советских граждан, она ретушировалась. Это было как внутри нашей страны, потому что значительная часть преступлений латышских националистов, украинских националистов, она, ну, как бы не выпячивалась, как минимум, да. До недавнего времени мало кто знал, что ту же деревню Хатынь сжигали в том числе и украинские националисты. Не говоря уж о том, что старались помалкивать в Афинах, и в том районе, где происходили действия, условно говоря, фильма «А зори здесь тихие» и соответствующее произведение, на самом деле это было в зоне ответственности финских войск.
Хлыщ. Подписывается.
И это очень важно сейчас нам помнить, потому что нездоровое заигрывание части руководства нашей страны с историей в том плане, что вот была установлена доска Маннергейма в Петербурге.
Потом ее перенесли
и делали это, вредничали довольно долго, ее не снимали, хотя она не была незаконно установлена. Это, в общем, конечно, довольно опасная вещь, потому что она раскалывает патриотический консенсус, который есть в нашей стране, значительная часть которого базируется на том, что любые пособники нацизма и Гитлера недостойны позитивной памяти, что бы они ни делали до этого.
А в Венгрии, кстати, как относятся к событиям вот 60-летней давности?
Венгрия — это часть национального пантеона гордости, сопротивления. Они считают это революционными событиями.
Жертвенности какой-то.
Конечно, безусловно. Ну, такого накала, может быть, как в Польше, это не обретает. Но в целом все равно, да, это часть актуальной истории. И поэтому трактовки, которые были приняты в советское время, или какие-то острые высказывания, воспринимаются там очень болезненно. Вот, потому что, в общем-то, это до сих пор является такой актуальной историей и не воспринимается как совсем что-то ушедшее.
Они пытались договориться, в том числе и, естественно, просоветски настроенные, как политики венгерские, так и, может быть, сами делегаты от Советского Союза с мятежниками?
Ну, надо сказать, что кого считать мятежниками?
Вот здесь тоже вопрос.
Если мы берем радикальные группы, которые расстреливали, вешали, то как можно с ними договариваться?
Но были же
были политические, были и другие люди. Но надо сказать, что были, например, какие-то ячейки, группы профсоюзные, условно говоря, выступавшие за, так сказать, советы без коммунистов. Да? То есть сама форма такой революционной организации власти на местах, как советской власти, то есть совет там, рабочих там, депутатов, там, совет какого-то там предместья, условно говоря, да, такое было. И надо сказать, что после подавления основных очагов вооруженного восстания к 8 ноября 1956 года какие-то контакты, конкретные такие утилитарные, с новым венгерским руководством и с советским военным командованием, они продолжались. Но надо сказать, что какая-то часть восставших ушла в подполье, и она была не заинтересована, чтобы вот эти контакты продолжались с такими оппозиционными советами. В общем, были там определенные провокации и кровавые страницы. И, наконец, в общем-то, Москва решила прихлопнуть всю эту, так сказать, историю, и все эти советы были распущены, а их активисты были зачищены. Вот. Часть, кстати, арестованных венгров отбывала наказание на территории Советского Союза в тюрьмах. Там более 800 человек.
Потом каким-то образом политика Советского Союза в отношении Венгрии поменялась или нет?
Ну, это была, конечно, долгосрочная рана, и так или иначе приходилось это учитывать. И после волны серьезных репрессий в отношении повстанцев и им сочувствующих, все-таки пришлось прибегнуть к амнистии, и, если не ошибаюсь, в 1963 году была объявлена амнистия для участников этих событий.
Спрашивает, сейчас скажу, кто, 965-й, одна из главных, не спрашивает, точнее, это тезис, одна из главных ошибок, не услышала Политбюро СССР голос Андропова, не отнеслось с должным вниманием и пониманием к его аналитическому докладу.
Отчасти да, но я еще раз хочу подчеркнуть, ошибки были сделаны раньше. Мы можем, конечно, спорить, как качественно гасили пожар или некачественно. Угу. Но я все-таки говорю о профилактике противопожарной, условно говоря. И если бы Имре Надь оставался во главе и правительства, и Компартии, и в общем-то, имел теснейший контакт с Москвой, и Москва бы понимала его, а он понимал Москву, совершенно по-другому могли бы пойти события. Почему? Потому что он обладал личным большим политическим капиталом.
Угу. Хлыщ говорит, а как отреагировали другие соцстраны, как отреагировал Брос Тито?
Брос Тито занимал двойственную позицию, как ему, так сказать, полагалось. Надо сказать, что Имре Надь и часть его правительства, уже когда было понятно, чему все клонится, скрывались на территории как раз югославского посольства в Будапеште, и потом пришлось их оттуда, так сказать, как-то вытаскивать аккуратно. За мощнейшее силовое подавление выступала Компартия Китая. Надо сказать, что коммунистические вожди в других странах соцлагеря также выступали за то, чтобы венграм преподать урок, потому что если бы силовое восстание завершилось успешно, ну, при некотором сочетании международных обстоятельств, в общем, можно было предположить,
цепную реакцию какую-то?
Ну, не цепную реакцию, но, во всяком случае, изменение статуса Венгрии, превращение что-то во вроде как Австрии, конечно, это сказалось бы и взбодрило бы в значительной степени оппозиционные силы во всех других странах соцлагеря.
7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Борис.
Борис, пожалуйста, вопрос ваш.
Несколько вопросов.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, какова все-таки роль того, первое, внешнего вмешательства? Были ли реальные схроны, оружие там, из Австрии, там, из всяких этих стран? То есть, что бы свидетельство о планомерной, заблаговременной подготовке этого мятежа? Раз. Второе. Роль Андропова. Вот здесь уже чуть ли не хвалебно вы сказали о неком аналитическом докладе и так далее. А принимая во внимание двусмысленность роли Андропова, что при нем, во всяком случае, когда он работал в ЦК по международным делам, уже было свито гнездо пятой колонны типа Бовина, Бурлацкого и так далее, ориентируясь на конвергенцию и так далее, примат там.
Ну, давайте я вас все-таки, я вас призываю оставаться вот в рамках нашей темы. Два вопроса, хорошо, спасибо.
Да, спасибо.
Давайте про внешнее влияние начнем.
Внешнее влияние...
деньги США давали? Вот так
да
вот,
нет,
наверное.
Ну почему здесь деньги? Деньги. Есть свидетельства о том, что по итогам уже всех событий находили немецкое оружие и оружие, по-моему, американское. Но когда оно было завезено, до событий или уже в ходе событий, я сейчас не берусь давать ответ, но, опять же, это стрелковое оружие, оно как бы не играло такой роли. Вы понимаете, если часть вооруженных сил вместе с танками местных переходит на сторону восставших, то уж, так сказать, было ли там несколько ящиков там, или десятков ящиков с патронами и там, пулеметами или не было, это уже вопрос в любом случае второстепенный. Но тот факт, что западные страны сочувствовали как раз этим восставшим и по мере сил старались тайно помогать, это факты известные.
А почему никто в открытую, кстати, не высказался и не выступил?
Нет, выступали в рамках Организации Объединенных Наций, там было и голосование. Но, опять же, это все такая общая риторика о необходимости учитывать там, интересы народа, суверенитет и так далее, да.
Ну, плюс внимание основных было на Суэцкий кризис.
Да, это очень точно совпало по времени, ну, вот так получилось. Я думаю, что если бы была хотя бы, так сказать, рассогласовка в несколько месяцев, а то и год, могло быть более серьезное столкновение.
Угу.
Что касается Андропова, ну, это действительно выходит за рамки нашей сегодняшней беседы. Кстати, была очень хорошая выставка, посвященная Андропову в выставочном зале федеральных архивов по случаю его столетия. Вот. Кстати, знаете, как на самом деле пишется его имя в свидетельстве о рождении?
Нет.
Юрий-Георгий Владимирович Андропов.
Интересно.
Вот так, да. Ну, видно, как он очень мощно занимался самообразованием, как он из человека не очень грамотного стал человеком очень грамотным. Uh-huh. Его личная скромность видна по его вещам. Какие-то, так сказать, политические моменты любопытные. Я сейчас не берусь судить, был ли там Бовин там, пятой колонны или нет. Он все-таки был скорее обслуживающим персоналом нашего ЦК, хотя имел довольно высокий статус, так сказать, в рамках вот этих категорий политобозревателей. Он был интеллектуалом, мне довелось с ним общаться, правда, уже, так сказать, в постсоветский период. Проблема была, конечно, в том, как вот эти события венгерские повлияли на Андропова, на его семью. Повлияли они, конечно, травматически, надо сказать. Это была очень мощная психологическая травма, которую, конечно, он и его семья несли всю оставшуюся жизнь.
Как потом на, в геополитической арене вообще, как на это повлияли венгерские события? Ну, то есть, понятно, мир увидел, что Советский Союз для подтверждения статуса кво готов применить военную силу. И...
Ну, одно дело, какие-то столкновения с Соединенными Штатами, которые были на условной периферии, так скажем, это и события в Корее, там, и другие моменты, это одна история. Здесь же речь идет о Европе. Здесь действия Советского Союза, западная пропаганда преподносила как откровенно империалистические. То есть это проявление русского империализма, и как раз... при всем том, что, с одной стороны, как-то это все обуславливалось вот такой брутальной коммунистической идеологией, а с другой стороны, протаскивалась мысль, что это вот продолжение старой еще царской русской политики, кровавой, брутальной и так далее. Над этим, конечно, работали и общественные мысли на Западе, она была в этом вопросе настроена против СССР. Но 56-й год — это все-таки еще период, когда Советский Союз, что называется, еще не с ярмарки ехал, да, он участвовал в мощнейших процессах по деколонизации, по развинчиванию британской колониальной империи, там, французских, бельгийских там, и других. И мощнейшая поддержка со стороны СССР движением национально-освободительным в разных странах и на разных континентах, она все-таки выводила советскую политику в мейнстрим. И при этом все это подавалось под соусом борьбы за мир и так далее и тому подобное. И в этих условиях, конечно, удар по имиджу Советского Союза был не столь мощным, как, к сожалению, это произошло после событий в Чехословакии и Пражской весны 1968 года, когда политический ущерб, внешнеполитический ущерб для Советского Союза в результате вот того, что пришлось вмешиваться опять силой, он был несоизмеримо, на мой взгляд, больше, чем от событий в Венгрии.
Угу. А, так, еще Пескоструев пишет. Вы считаете, как и КПСС, что социализм может быть только в форме сталинизма и давить других?
Нет, конечно. Мы конечно,
сами...
нет.
Вот. А продолжает еще он. Мы сами не можем принять промежуточное общество, почему мы, цитирую, всегда правы в своей ортодоксии или ортодоксии.
Да ортодоксии. Нет, как раз. Надо сказать, что и руководство Советского Союза, это уже было хрущевское руководство, оно как раз само пыталось как-то аккуратно изжить те черты сталинизма, которые мешали им выживать и вообще чувствовать себя комфортно. Другой вопрос, что скорость процессов, понимание того, что вот в Советском Союзе уже так, а там еще на окраинах остались, так сказать, реликтовые сталинисты, вместо того, чтобы аккуратно и грамотно их убрать и внимательно следить, чтобы они потом не устраивали интриг, как это произошло с Ракоши. Это все, в общем, не то чтобы совсем было упущено, но в значительной степени пущено на самотек. А это...
Это просчет.
Это просчет.
7373-948 — это телефон прямого эфира. Еще Слава Бик, говорит, СРУ признался, даже вроде кино есть, как они оружие по тоннелю поставляли.
Ну, еще раз говорю, это настолько второстепенно, если значительная часть воинских частей переходила на сторону восставших, если захватывались арсеналы полковые, то что там по туннелю можно пронести, это все не играло столь важной роли.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Спасибо за передачу. Значит, меня интересует вот что. Скажите, подсчитывал ли кто-нибудь вот эти денежки, которые американцы вкладывали, вот эти контрреволюционные перевороты? Они случались каждые 10-12 лет. И я хочу сравнить эти деньги с деньгами, которые они вложили в 91-й год в переворот у нас.
Спасибо. Все-таки были. Все, без них не обошлось.
Вы знаете,
наши слушатели говорят.
Пока архивы ЦРУ по этим вопросам окончательно не откроют, да и, вы знаете, когда они открывают, там часть самой вкусной информации, она вымарывается черным, и многое не становится известным, даже если считается, что формальный документ рассекречен.
Угу.
Опять же, надо сопоставить, сколько там было выделено денег, сколько их реально дошло, а то, как в нашем известном фильме, три шашлыка выбросили в пропасть. Реальное ассигнование — это одно, что дошло — другое, эффективность их — это третье. Но, безусловно, США были на острие борьбы с Советским Союзом, которая имела под собой как идеологическое основание, это борьба с коммунизмом, с большевизмом, там, не знаю, чем угодно, так и геополитическую составляющую, геоэкономическую составляющую, то есть борьба экономических систем. И, конечно, в рамках этого все средства были хороши. Кроме того, не будем забывать про межведомственные драки. И, естественно, там Центральное разведуправление стремилось доказать, что оно эффективнее, чем Госдеп в каких-то острых историях. И там ребята были совершенно бессовестные. Многие уже рассекреченные документы показывают, что они не брезговали ничем.
По поводу дипломатии не задала я вопрос. Были ли какие-то, может быть, просчеты в работе советской дипломатии в том плане, что донести позицию и так далее? Мы же понимаем, что Совет Безопасности ООН или Генассамблея Организации Объединенных Наций, это тоже было такое поле борьбы.
Я бы все-таки на первое место поставил не дипломатию, которую в данном случае я как сам в свое время участвовавший в дипломатической работе, в данном случае могу сказать, что это все-таки гарнир. В данном случае основные просчеты были сделаны в межпартийных и межвластных коммуникациях с венгерским руководством.
Напрямую.
Да. А дипломатия, она уже призвана там что-то, так сказать...
Объяснять остальным, почему так поступили.
Да, лакировать, так сказать. Это уже другая история.
Слава Биг продолжает. Надо было, как американцы, тихо давить, в прямом смысле. Травить оппозицию. Вон, американцы в Индонезии устроили геноцид коммунистов, и никто их не осуждает.
Ну, как не осуждают? В общем, конечно, осуждают американцев за то, что они устроили в Индонезии, но американцы всегда старались действовать с опорой на местные режимы. Как там говорили, это сукин сын, но это наш сукин сын. В общем-то, и наши пытались это делать. Когда-то лучше получалось, когда-то хуже. И с теми же участниками венгерского восстания тоже, в общем, расправились. Там считается, что около 300, даже больше было, казнено по итогам этого всего, и тысячи были многие репрессированы, по-моему, даже больше 10 тысяч считается, что, так сказать, прошли через тюремное заключение. Поэтому, да, американцы при всем том... Тут здесь ведь самое важное, что яркие, красивые, красочные лозунги расходятся с реалиями, да. Мы знаем, как американцы вмешивались во внутренние дела разных стран, тот же маленький остров Гренада, или как просто зашли в Панаму, потому что Панамский канал.
Нужен
и взяли, обвинили Нарьегу в том, что он связан с наркомафией, и он до сих пор сидит в тюрьме пожизненно.
Короткий вопрос, Владимир Владимирович, нужно заканчивать. 539-й. Скажите, насколько сильно открыты архивы? Покойный отец участвовал в венгерских событиях. Где найти списки награжденных?
Какие-то списки награжденных опубликованы, и можно их поискать в интернете, но в основном это касается части лиц по военной линии, которые получили эти награды. Но, насколько я знаю, полностью документы не опубликованы. И здесь очень важно, что, к сожалению, не отрефлексированы эти события. Очень мало воспоминаний наших советских участников этих событий. Очень мало. А надо бы, конечно, чтобы родственники, если какие-то дневниковые записи были, или еще живые участники, вспоминали и рассказывали. Это важно.
У нас был в гостях Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Владимир Владимирович, спасибо, что пришли.
Пожалуйста.
Хроники. 20 век.